провести точную диагностику и вернуть зрение. Важная задача, которую по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да, теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.
Друзья, здравствуйте. В эфире передача об умных продажах без скидок. Меня зовут Алексей Урванцев. У меня в гостях хороший коллега Андрей Куршубадзе. Бизнес-тренер по продажам, руководитель компании, консалтинговой компании «Успех бизнеса». Вот, отлично. Сегодня будем говорить... Ну, правда, о таком мы еще не общались.
Да-да-да.
О настолько тонких вещах, что прям я не знаю, как мы сможем с тобой вырулить, Андрей.
Да без проблем.
Такой вопрос. Продаем дорого. Как изменить убеждения продавцов, ведущие или наоборот, препятствующие дорогим продажам?
Продажам.
Давай, вот с самого начала расскажи, о каких продажах в первую очередь речь, может быть, кому-то не стоит сегодня слушать эту передачу.
Ты знаешь, как ни странно, я выходец из там рекламно-маркетинговой сферы, и раньше много говорили о том, что если ваша аудитория все, то это не ваша аудитория. То есть надо как-то целенаправленно. Поэтому в данном конкретном случае я нарушаю все правила и могу сказать, что абсолютно это будет актуально для тех, а точнее для всех, кто в той или иной степени сталкивается с тем, что продавцы не верят в то, что они продают, считают, что у них цена высокая, у конкурентов ниже. Будь то B2B рынок, B2C, средние чеки, маленькие чеки.
С этим нытьем.
Да. С этим нытьем, матанием, да.
Знаком каждый руководитель.
Поэтому это будет актуально для них сегодня. Прям вот на 100 тысяч.
Снизьте цену, и мы сразу продажи-то подтянем.
Да, но вы же видите, у конкурентов вот такой же товар, который мы продаем. Причем ведь иногда прям такой же, один в один, никакой разницы нету в продукте или услуге абсолютно. И они говорят, ну почему мы не можем продать дороже? А руководство требует... А доходность обязывает выдерживать. Вот вопрос, что делать в этих ситуациях. Вот как раз об этом сегодня будет.
Супер.
Да.
Ну, поехали. То есть, для начала, откуда берется вот это убеждение, что дорого
прям
не продать?
Из головы взял, значит, как это мысль, да, мы с тобой по-коллегски. Ну, скажу следующее. Я в продажах 18 лет работаю, и не просто вот как бы был там наемным сотрудником. Конечно, как и любой другой нормальный продавец, я всю жизнь развивался. То есть вкладывал деньги, время в обучение. Потом уже, когда стал сам внедрять изменения в компаниях до результата, понял, что есть некий такой, как бы это сказать, затык, ну, в общем-то, по-другому я пока не назову, который, на мой взгляд, не виден большинству руководителей отдела продаж, собственникам компании, потому что он является причиной, а не следствием. Ведь потому что, когда продавец говорит, например, менеджер продаж говорит, что давайте дадим клиенту скидку, давайте дадим клиенту большую отсрочку, давайте дадим клиенту там какую-то, не знаю, бесплатную логистику, аргументирует тем, чем? Тем, что клиенты говорят, вот у вашего конкурента там и так далее и тому подобное. И все пытаются работать со следствием, то есть с препятствием, да, то, что возражение, учат возражением. Угу. Давай простой вопрос ответим. А какой информацией должен обладать клиент у себя в голове для того, чтобы принять решение купить в данной конкретной компании по более высокой цене абсолютно аналогичные товары и услугу? На какие ответы он должен знать, точнее, на какие вопросы он должен знать ответы? Ну, примерно.
Вопрос риторический.
Да, не требующий ответа.
Ты готов на него сам ответить?
Да, я готов на него ответить сам. Ну, то есть, фактически, как минимум, если мы сейчас говорим, то, наверное, должен быть ответ следующим, как я считаю, клиент должен понимать. И знать ответ на следующий вопрос. Мне выгодно экономически покупать в этой компании точно такой же товар и услугу, потому что в этой компании есть такое-то отличие не в самом товаре, а в каком-то, может быть, сервисе, с помощью которого я, например, сэкономлю у себя там место на складе, это высвободит мои площади, снизит мою арендную плату, тем самым по итогу мне это будет экономически выгоднее, чем та разница в стоимости, которую мне предлагают.
Ты сейчас опередил один из моих вопросов.
Да.
Ведь вот это хныканье, да,
хныканье
про
дорогие
продажи, часто оно совершенно объективно, потому что компания и правда работает в какой-то очень конкурентной нише, где все продают одно и то же. Это не производитель, он закупает ту же самую жвачку, что все остальные оптовые компании в этом городе. Закупают то же самое оборудование и те же самые пластиковые профили оконные, которые устанавливают все другие оконные компании в этом городе. Вот что с этим делать. делать?
Вот искать. Сейчас отвечу, смотри, сейчас дозавершу мысль предыдущего предложения. Давай. И отвечу сразу на это. Ну, то есть, я начинаю всегда с конца разматывать клубок, да, то есть, соответственно, если у клиента должен быть этот ответ на эти вопросы, на один или на несколько, тогда он примет решение об инвестиции в большем размере покупки, тогда вопрос, а дальше, а кто должен знать информацию, ответ на этот вопрос, если дальше разматывать? Соответственно, менеджер по продажам. А знают ли они ответ на этот вопрос? Нет. Чаще всего не знают. Они говорят, у нас то же самое, мы продаем то же самое, наша компания ничем не отличается. Почему клиенту выгодно покупать, я не знаю. То есть, я прям такие вопросы вот задаю им конкретно, как это, в лоб, извиняюсь за выражение. То есть, я прям спрашиваю реально, объясните мне, почему вашему клиенту экономически выгоднее покупать ваш товар или услугу на 15% больше по стоимости. Все, ну там, знаешь, помимо ответов, у нас высокое качество, мы там давно на рынке, ну то есть это же не является как таковой ценностью для клиента. Нужно знать нюансы. Соответственно, дальше смотри, если нет информации у продавца, то у кого он должна быть? Должна быть у руководителя отдела продаж. Спрашиваешь его, ответов нет. Спрашиваешь у собственника, ответов нет. Чаще всего бывает. Ну, то есть, они не сформализованы, но при этом, при всем, смотри, будет ли работать компания на рынке абсолютно одинаковая, идентичная, абсолютно, которая делает абсолютно все то же самое, но продает по более высокой цене. Есть ли у нее право на существование? Ну, многие скажут, зрители наши в эфире, есть. Что если там берут откат, да, например, извините, слово запрещенное, но тем не менее. Вот, но на самом деле-то нет. И знаешь, что интересно? Я их спрашиваю часто, я говорю, а скажите, а у вас есть клиенты действующие, которые знают, что у ваших конкурентов есть предложение по более низкой цене, абсолютно то же самое, что вы продаете, и при этом они продолжают работать с вами, там, годами, может быть, даже десятилетиями, есть такие клиенты? Они говорят, есть. Сколько? Ну, там, в зависимости. Я говорю, ну, больше там 20-30 клиентов. Да. Я говорю, ну, получается, они что, идиоты, что ли? Ну, как бы, а почему тогда, не зная, что вы ничем не отличаетесь абсолютно от всех остальных, продолжают покупать у вас по более высокой цене? Странный вопрос для них. Он повергает людей иногда в шок, они говорят, личные отношения. Ну, вот они привыкли.
Собственник, да, там стыдливо отводит
глаза. Да, 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 да. То есть, они привыкли. Я говорю, ну, хорошо, вот эта привычка, она же имеет просто какой-то предел стоимости. Ну, что такое лояльность, в чем измеряется клиента к компании? Разница в стоимости между ценой конкурента и ценой предложения данного конкретного клиента. Вот разница. Ну, неужели 20% сейчас стоит личные отношения? Ну, конечно же, нет. Ну, 2-3%, может быть, там. Я условная сейчас цифра. Вот. И получается, вот я такую цепочку обнаружил. Я думаю, так, а как можно убедить другого человека, если ты сам в этом не убежден? Это невозможно сделать. Поэтому считаю нужным, на 80% уверен, что проблема в том, что люди не могут продать дорого, потому что они сами не понимают выгоду для клиента, именно экономическую выгоду.
Не верят.
Не верят. Надуманно иногда им, знаете, вот наша компания, там мы особенные. Они же сталкиваются с реальными ситуациями у клиента. Они, например, отгруз какой-то сделали клиенту, что-то продали, клиент им претензию предъявил. Вот у меня есть один из клиентов, ты не поверишь, у них самый лучший в мире показатель по браку. То есть, у них 14 заводов во всем мире, и вот завод российский, самый низкий процент брака.
В этой конкретной нише.
В этой конкретной нише, да, 0,02%. Но при их оборотах, да, это все равно, ну, как бы видно. И когда я был на одном из годовых собраний, и их спрашивали, что мешает, что препятствует, значит, росту цен и так далее. Они говорят, вот нашему клиенту привезли упаковку, она, значит, там поцарапанный товар, и вот они, значит, поют эти прекрасные песни. Я говорю, друзья, ну давайте будем реалистами. Я говорю, у вас объем брака составляет, ну вот в деньгах столько и в процентах столько. Ну, вы что, хотите сказать, что неужели вот из-за каких-то единичных случаев? Конечно же нет. Поэтому, как изменить убеждение продавцов, я готов привести несколько примеров конкретных инструментариев, пошаговых алгоритмов действий, которые, на мой взгляд, являются…
Мои уточняющие вопросы, пожалуйста, буду задавать по ходу дела. Давай с методики, то есть создаем некий чек-лист, если руководитель видит, что сотрудники демотивированы, они не верят в свой продукт и в свою компанию, что он шаг за шагом может сделать?
Ну, варианты два. Либо уволиться.
Если это собственник, что ему делать, да?
Закрывать бизнес, да? Ну, шутка, конечно. Ну, шаг первый. Конечно, надо хотя бы так, как они смогут, сами себе сначала, без привлечения сотрудников, ответить на вопрос. Несколько ответов дать на один вопрос. Почему клиенту экономически выгодно, я уже повторял этот вопрос, покупать в нашей компании точно такое же или аналогичный товар, услугу, в зависимости от того, чем продаем, нашим клиентам, с разницей в цене там сколько-то процентов.
А ты не сильно ограничиваешь ответ рамками вот этого уточнения «экономически выгодно».
А чуть
ведь
позже...
может быть выгодно и не экономически, смотри, а совершенно да, я, эмоционально и так далее.
Вот я позволю немножко с точки зрения похвалиться, наверное, да, как-то
давай.
Вот за 8 лет работы в консалтинге, как мне кажется, в 90, наверное, 5 случаях, процентов случаев я могу переводить любую вот эту вот эмоциональную, психологическую, угу, комфортную в деньги. То есть любой эффект, не денежный, его можно в деньгах посчитать, где-то, извиняюсь за выражение, за уши притянуть.
Наверное,
где-то...
и стоит считать, однозначно.
Да, да, поэтому вне зависимости от того, если прямой экономической выгоды для клиента нет, она все равно есть, надо просто уметь ее находить. Поэтому я и рекомендую начать с этого вопроса, то есть прям составить себе список ответов на вопросы. И самое главное, в ответах следить вот зачем. Если там ответы будут размыты, ну, например, мы давно на рынке, там, 18 лет. Ну и что? Слышал
и
такую
что?
Да, я слышал такую шутку, да. Нашей компании 15 лет. Не возражаю, сказал прокурор. Вот. Ну, то есть, и что? Ну, то есть, что это дает? Да, что это дает клиенту-то в итоге-то? Он говорит, ну как же, это доверие. Ну, это доверие в отношении действующих клиентов. А как, в чем ценность для этого новым клиентам, которые приходят и которых менеджеров, например, привлекают? В чем ценность-то для него? Ну, то есть, они могут сказать, что у нас, например, внутри, ну, то есть, если покопаться, вот знаешь, в чем? В любой компании есть уникальность. Вот абсолютно. Их там может быть 10-20 пунктов разных уникальных. Но каждый из них отдельный, он не такой весомый против стоимости. Но совокупность этих вот мелких нюансов, она очень высокая. Вот не предположим, давай с примера, что какой был ответ, да, один из ответов. Значит, собрали мы там некую комиссию, коммерческий директор, один из собственников компании, финансовый директор. Я им задаю вопрос, почему клиенту, говорю, экономически выгодно? А у них клиенты-дистрибьюторы. Они такие, не знаю, и финансист говорит, вы знаете, а вот к нам за последние полгода стали чаще обращаться компании-дистрибьюторы, которым надо быстро увеличить кредитный лимит. То есть, мы их отгружаем там, например, до 2 миллионов рублей, там, в какой-то период времени, а у них приходит резкий срочный заказ. Они раз к нам, а у них денег, например, нет, постоплата. Они говорят, а нам надо, иначе мы заказ теряем. А мы, говорят, знаете, у нас такая схема какую-то внедрили там они давно. Мы, говорит, в течение часа принимаем решение, выдать кредит или не выдать. Ни один из их конкурентов это делать не может. Просто бюрократия очень большая, а у них нет. Они говорят, и процент, ну, как бы, одобрения достаточно высокий, потому что с клиентами давно работаем. И клиенту это выгодно чем? Тем, что он быстро получает отгрузку, там, в течение какого-то времени привозит на склад, и он выигрывает некий, там, условно, тендер-заказ. Это огромных денег стоит для клиента с точки зрения прибыли. Для нас, говорит, это, ну, по большому счету ничего не стоит, у нас процедура отложена. Это является ценностью для клиента, для того, чтобы принять решение о том, что, сказать, на 10% больше, в принципе, постоянно покупать, но зная, что в случае обращения, там, в 8 из 10
если
случаев…
Если что…
Да. И я говорю, давайте, да, начали возражения, да это разве важно, это важно не всем. Я говорю, что вы сразу начинаете? Давайте по крупинкам разберемся. Какие есть еще моменты? И вот мы, знаешь, пошли, там 24 уникальных отличия, в производстве что-то поискали, какой-то химический состав, который оказался на 2% тверже, значит, чем, например, их конкурентов ближайших. Я спрашиваю у производителя, у мастера, значит, производственного цеха, я говорю, а вот потребительские свойства-то как отражаются? Он говорит, ну, этот товар можно хранить в более жестких температурных режимах, то есть не требуются отдельные помещения, потому что на 2% тверже, он говорит, приблизительно 7-8 градусов дает температурного хранения. А для кого это важно? Для тех, у кого нет своих складов, и зимой, пожалуйста, на улице могут продукцию хранить. Блин, так это же космос, это же огромная экономия для компании, казалось бы. А менеджеры не знают эту информацию. Откуда? Не маркетинг самое, что интересно, казалось бы, вроде должны знать маркетологи. Нет, не знаю.
Причем оцифровать эту экономию можно.
Очень сложно. Это надо,
да.
Переводчик с китайского, я это называю, переводчик,
да,
с китайского, да. Поэтому первый шанс, первая задача – это ответить самому собственнику, ну, там, коммерсанту, коммерческому директору продажам, руководителю отдела продаж, ответить на вопрос. Вот просто попытаться найти вот эти вот моменты, которые в той или иной степени для клиентов в общей массе могут быть цены. И вот каждый из них будет иметь какой-то процент. 0,2% стоимости, там, где-то процент. Субъективно, это субъективно все делается. Это шаг первый. Шаг второй. Ответить на вопрос, какими из этих знаний, вот это из этого списка, точно должны обладать менеджеры по продажам. Вот точно они должны знать прямо это 100%, потому что не все можно отдавать менеджеру продажам, где-то выходит что-то в маркетинг больше, где-то в продаже. Это шаг второй, то есть прям составить список конкретно. Шаг третий. По каждому пункту ответить на следующий вопрос. Кто у нас в компании лучше всего может этот пункт передать в отдел продаж?
В формате доберемся.
То есть, смотри, первый шаг, сами отвечаем. Второй шаг, пишем список, что менеджер должен знать. Третий, по каждому пункту отвечаем на вопрос, кто лучше всего в компании знает про это. Один пункт, например, бухгалтерию лучше знает, другой пункт, например, там, производство лучше знает. Если нет производства, снабжение, например, лучше знает, который товар этот закупает. Или как минимум у снабжения есть информация, у производителей запросить, значит, какой-то набор отличий, там, характеристик и так далее, чего-нибудь, например, да. Юристы что-то могут знать, ну, то есть, там, я не знаю, какие могут пункты получиться. Дальше, мы получаем некий пул людей, который я объединяю в названии, называется «отдел уверенности». То есть я такую аббревиатуру создал. Отдел уверенности.
Хорошо.
Да, отдел уверенности, да. Ну, потому что эти люди, они сами в продажах не работают. Они...
Аббревиатура OU.
OU, да. OU, такой, как YOU, да. Как OU, да. Вот. То есть получается, что они сами в продажах не участвуют, они с клиентом как бы не взаимодействуют, но тем не менее они являются экспертами, вносителями информации, вот этих вот нюансов. Дальше. Когда мы понимаем уже, кто эти люди, тогда дальше надо понять, как выстроить вот следующий шаг. Я уже сбился, по-моему, четвертый, да, следующий шаг. То есть это определение формата, частоты и формы контакта этих людей с отделом, сотрудниками отдела продаж, для того, чтобы они систематично, с какой-то определенной периодичностью, в какой-то короткой форме, не знаю, 15 минут еженедельно, может быть, что-то онлайн, офлайн, в зависимости, кто где находится, значит, каким-то образом эту информацию им излагал. И не просто ставить задачу, чтобы он им и рассказал. Здесь надо замыкать цепочку, потому что иначе формально будет подходить, да, к вопросу. Угу. То есть, значит, что он должен им рассказать, какие тезисы они должны усвоить в процессе их взаимодействия. Дальше, как мы проверяем, что менеджеры по продажам это не просто услышали, а осознали и поверили, и поняли. Потому что, может быть, формально он пришел, рассказал. И...
Вопрос, опять же, предвосхитил, да, как проверяем.
Да, да.
Ну, ты не на
не первый день уже.
Ты на него ответишь.
Налей кофеечку, дружище. Да, налей кофеечку. Вот. То есть, дальше. Это целое, как бы, это целый механизм, это целая система, если так можно выразиться. То есть, которая вот состоит из нескольких шагов. Я пока ее вот так предметно просто рассказываю. Значит, дальше вопрос, значит, как мы проверяем, в каком формате, это будет выборочный опрос, это будет, значит, напишите там письменно, значит, ответы, да, анонимно там или что-то еще. Ну, то есть, это уже вопрос, или там запишите аудио, выжимку, сейчас же, пожалуйста, у многих групп в соцсетях, там, в Вайбере, в WhatsApp, у других, значит, пожалуйста, выжимку, каждый менеджер должен обратной связи дать, например. Дальше, на этом можно привязать мотивацию к, условно, этому специалисту. Ну, то есть, чтобы у него часть мотивации денежной, выплаты зарплаты, влияла на то, как бы, насколько хорошо усваивают менеджеры по продажам эту информацию. То есть, чтобы это не перешло в формализм. Знаешь, рассказал, галочку поставили.
Отвяжись, да.
Отвяжись, да. И вроде как процедура идет, но эти все равно что-то дороже не продают. Как-то вот у них не меняется. Опять же, как мы проверяем, смотри, знания, переданные каждым конкретным сотрудникам, еще раз подчеркиваю, должно быть систематичным. То есть это может быть каждый день, раз в неделю, в зависимости от глубины, важности и так далее. А дальше, как мы проверяем менеджеров продажам? На уровне, смотри, знаний, узнали ли они от этого, узнали ли эту информацию, и задаем им ряд вопросов. Например, менеджеру, ну хорошо, вот у вас была встреча вчера, допустим, там с отделом снабжения, где отдел снабжения рассказывал вам про то, что тот товар, который мы закупаем, он имеет какие-то, допустим, значит, отличия. Многие могут сейчас сказать, отдел снабжения сами ничего не знают, это я согласен. Там нужно ставить задачу, чтобы они потрясли производителей, иногда производители не знают. Но то есть, все равно это не простой процесс, но тем не менее важный. Дальше. Значит, и вот самое главное, чтобы менеджер не просто знал эти отличия, это уже хорошо, что он знает. Дальше теперь расскажи, а с кем ты взаимодействуешь? С клиента, это если рынок B2B, с каким контактным лицом? И почему ему экономически выгоднее. Может оказаться, что это вообще какое-то контактное лицо, которое в экономической выгоде, в общем-то, может быть, не заинтересован. Но тем не менее, вот как я говорил про эти 2% там, значит, твердости условно. Ну, знаешь, когда раскопали просто, пошли с продажниками в отдел производства, подняли всех на уши, всем вопросы позадавали, нашли нюансов и перевели на китайский язык. А те потом перевели клиентам. И когда звонили они дистрибьютору, уже они, дистрибьюторы, говорили, что вот смотрите, значит, наш товар имеет такие-такие-то отличия, а мы знаем, что у вас склады забиты. Значит, вы можете его в рамках гарантийного срока, который мы вам даем, хранить на улицах, пожалуйста. И если что-то не так, если он испортится, мы его бесплатно вам возвращаем за наш счет, логистика и все так далее. Те говорят, да, серьезно, а это, говорит, приблизительно столько-то там квадратных метров распоряжения склада. Ну, там строительные смеси были, и там мешки, они большие, тяжелые, это целая, ну, как бы, эпопея там.
Это важно.
Прохранить, да. Вот. Дальше вопрос. Как проверяем менеджеров на уровне знаний? Задаем вопросы, что вы поняли из, значит, вот этих встреч, там, значит, с мастером производства, например, там, снабжением, да? И дальше вопрос. Ответьте на вопрос, почему это клиенту экономически выгодно. Вот это отличие, вот это отличие, вот это отличие, вот это отличие. И потихонечку таким образом проверять.
Слушай, один уточняющий вопрос, реплика, да, в твою очень стройную систему, которая лично мне очень нравится на самом деле. Поскольку занимаюсь тем же самым, ну, возможно, там другая система внедрения этих вещей, убеждений и так далее, но вот на этапе формулирования обязательно должно быть две выгоды, потому что часто, вот, например, мы спрашиваем мастера на производстве, вот чем ваш продукт, вашего цеха отличается от всех остальных. Они формулируют это на языке потребительских характеристик для конечного потребителя.
Нет.
И забывают, ну, я с этим встречался.
Да, это идеальный вариант, когда они сразу…
То есть, вот, они… Ну, например, там молочное производство, чем ваши продукты отличаются от всех остальных, ну, наш творог лучше всех в городе лепится в сырники и в запеканке. Почему там высокое казеин? Число. Окей, хорошо, если мы в таком виде выдадим вот это
клиенту,
отличие
покупателю, не физически.
Продавцам, они будут такими фразами, ну, подумают, а зачем это закупщику? И закупщик будет, да мне какая разница, как они лепятся,
вот сейчас…
какую выгоду я от этого получу, у них другие выгоды.
Значит,
то есть,
смотри,
выгода B2C и B2B,
вот,
это первое уточнение.
Да, значит, досрочный ответ, здесь же все очень просто, значит, в чем выгода для закупщика в таком случае? Закупщик, у него какая чаще всего стоит мотивация? Это оборачиваемость, то есть прокрутка, значит, то, что он закупил, должно легко уходить в там, торговых точках, например. Поэтому ему можно сказать, что выгода для конечного потребителя дадут конечному потребителю, соответственно, больший спрос, так как мы еще сопроводим это некими там маркетинговыми сообщениями, значит, там, обучением продавцов, на нашем, значит, вот этом твороге будет это написано и так далее и тому подобное, больший спрос, потому что мы будем отличаться на полке, соответственно, товар будет быстрее уходить, ты быстрее прокрутишь, у тебя, ну, как бы возврат инвестиций, наверное, не его термин, но тем не менее, возврат, значит, оборачиваемость товара будет выше. Таким образом, можно запустить тестовую партию и посмотреть.
Ну, собственно, вот. Вот он, перевод с китайского
с китайского
языка на нормальный человеческий.
То есть, любую выгоду можно перевести и для B2B, и для B2C, и для B2B не только снабженца, и для B2B, там, не знаю, какого-нибудь финансиста, который, казалось бы, вроде, он же бюджет выделяет на закупки, у них же в чем проблема-то всегда, да? То есть, я говорю всегда, если за круглый стол посадить одновременно собственника, там, финансового директора снабжения и продажников, кто проиграет точно, ну, в спорах, что нужно закупать, проиграет точно продажник, потому что ему говорят, слушай, так.
Инновация, да.
Инновация продажник, да. Сам Женец говорит, я бы купил бы то, что тебе надо, но у меня денег финансист не дает. Финансист говорит, что вы мне денег не даете? Он говорит, ну а как мы вам дадим, если у нас рентабельность низкая? И круг замыкается. Продажники плохо продают. Продажник говорит, да я как бы, я
делаю все.
Ты виноват, все. Будешь продавать то, что мы тебе даем. И как бы он постоянно выкручивается. И тут, ну, как бы, вина, конечно, всех, безусловно. Но важно не скидывать друг на друга вот эту вот виноватость, а важно начать задавать правильные вопросы и выстраивать внутреннюю систему. Я, честно скажу, ну, с клиентами разного уровня работы абсолютно. И малый бизнес есть, там, да, и средний бизнес, и разные обороты у всех, разная численность людей, кто-то производители, кто-то нет. Пока не встречал ни одну компанию, где была бы именно выстроена вот эта технология, именно на нее бы делалась ставка. Нет, люди работают со следствием.
В лучшем, да. в лучшем случае ограничиваются разовыми тренингами. Вот вы докажите нашим сотрудникам, что они продают какой-то хороший товар, чтобы
вы
они
докажите,
смогли,
да.
чтобы они смогли доказать это клиенту.
Мы не можем работать в этой компании, а вы наемный человек, придите, докажите мне, да?
Вы там это наши
встряхните. Ты же знаешь, да, как коллега, ты же знаешь, что какой тренинг лидирует всегда, всю жизнь, да, лидирует работы?
Работа с
возражением. Почему? Да. Дорого, дорого. Я говорю, так а нет проблемы убедить клиента.
Причем желательно с первой встречи.
Да, сразу.
В B2B сегменте, чтобы пришел и клиент купил сразу
обязательно. Зачем ставить такую задачу? Потому что думают, ну как вот у нас часто болит голова у человека. Что надо делать? Надо выпить обезболивающее от головы. Ну, потом опять болит. Что надо делать? Надо выпить обезболивающее от головы. Ну, как это, там же есть какая-то же причина. А с причиной всегда работать дольше. Сложнее, но это надо сделать один раз, выстроить всю цепочку. Не так это прям вот гениально сложно, да, если знать, что делать надо конкретно. Ну, то есть я могу сказать, что я такие задачи решаю в рамках, ну там, не знаю, 2-3 недели, по большому счету. Ну, то есть, вот каких-то.
На изменение убеждений продавцов у тебя уходит 2-3 недели.
На построение такой системы, где на некоторых этапах мы уже их подключаем, уже в проведении общения и так далее. Там же есть и их доля работы. Ну вот я же говорил, да, например, когда я менеджеров самих по продажам спрашиваю, я говорю, а есть у вас клиенты, которые у вас покупают и так по более высокой цене? Они говорят, да. Я говорю, почему? Ну просто попытайтесь мне ответить на вопрос. Ну вот они первые, значит, да я крутой, значит, я личные отношения. Я говорю, ну хорошо, давай уберем это пока временно. А почему еще? И они тоже в этом процессе участвуют. И они начинают говорить, ну, знаете, а вот мы клиентов, значит, там, сказать, выручаем как-то, а вот мы там делаем то-то, то-то, а вот у нас, значит, когда брак, например, да, мы поставляем, мы сначала меняем брак, и только потом уже разбираемся там, кто виноват, по документам и так далее. Клиенту что это дает? Это быстро, ну, то есть, он деньги не держит в товаре, он там не все это делают, например. Ну, сейчас уже больше компаний.
Слушай, часто продавцы являются как раз отличным источником. Они их вроде бы и не верят, но если организовать их работу, мозговой штурм они с удовольствием находят
конечно,
эти отличия.
Самое главное, не надо на этом останавливаться. Надо, чтобы это был один из элементов. Один из элементов. И вот когда это является один из элементов, и они погружены в эту процедуру, и они сами являются некими сосоздателями вот этого вот убеждения, тогда, конечно, они начинают верить в это больше. И вот тогда уже, когда они реально говорят, мы знаем, мы прям вот все, у них там, значит, глаза горят, они уже там заряжены, но мы это говорим, говорит, клиенту, но ему это не важно. И вот тогда наступает вторая задача – научить неким навыковым вещам, как создавать ценность в голове у клиента для того, чтобы эту работу делать.
Ну вот смотри, мы возвращаемся к твоей системе, то есть мы сейчас чуть-чуть отвлеклись, как говорят, лирическое отступление сделали. У нас есть необходимость проверить, насколько глубоко. Причем, если проверить навык, умеет ли сотрудник воспроизводить какие-то речевые модули, аргументы дорогих продаж, достаточно легко, но есть внешняя подача, есть внутреннее убеждение. У нас с тобой выпуск какой? Об убеждении.
Об убеждении, да.
Мы понимаем с тобой, что даже если фразы заучены, но внутри сотрудник не верит, скорее всего, интонациями он это покажет.
Конечно,
клиент почувствует, что ему врут. По сути-то своей. Как ты решаешь эту проблему? Потому что действительно, я абсолютно с тобой согласен, нужно идти глубже, чтобы верил, и тогда, может быть, значит, и скрипты-то будут не особо нужны.
Они вот, верить. Молодец. Вот ты, сейчас ты меня как это на вопрос-вопрос опередил. Значит, реально, я прям большой противник вообще скриптового подхода в продаже. Если еще раз встретимся, значит, в рамках этой темы я отдельно, значит, пообсуждаем. Я верю в то, что если человек знает выгоду для клиента, то будучи русским, владеющий человек русским языком, ну, примерно, да, если мы в России проговорим, то он своими словами, примерами своими какими-то, знаешь, неправильными техниками, условно говоря, там, каким-то образом донесет выгоды для клиента. В любом случае. Знаешь, ответ на вопрос мне очень понравился на одной из конференций. Говорит, а кто самый лучший продавец в любой компании? Вот кто этот человек? Он один.
Собственник.
Конечно. Он что, владеет какими-то скриптами, техниками продаж? Ничего он не знает вообще.
Они очень скептически часто
абсолютно
относятся к любым тренингам,
поэтому
по переговорам.
Он приходит, если когда он ведет сделки, он на своих, как сказать, там, не знаю, с... Ну, то есть, на губах, там, да, со слюнями на губах он докажет свою правоту. Да, ну просто, он настолько верит в то, что он делает, то, что он там продает или что производит, или там как-то то, чем он занимается, он любого убедит. И у него конверсия будет всегда выше, чем у продавца. Всегда. Только потому, что у него силы веры больше, и с ним сложно будет спорить.
Ну, наверное, потому что и весовая категория психологически, и весовая категория, в глазах клиента так, у него другая
совсем. Вот, смотри, а вот если разделить процент весовой категории, я бы все-таки отдал больше процент как бы веры в то, что ты делаешь, нежели чем статусность. Потому что иногда собственник приезжает, на него посмотришь, а я тебе могу сказать, что если он не скажет, что он собственник, он может вообще прокатить легко за продажника, но это мое убеждение.
Прям хочется вот так вот повредить.
Ну да ладно, ничего
страшного. Как это мы там в процентах будем измерять?
Да никак.
Веру и весовую категорию.
Это просто наблюдение, потому что чаще всего, когда собственник разговаривает, он именно разговаривает как продавец. Он рассказывает про какие-то нюансы, он приводит какие-то примеры, а вот такого вот клиента мы делаем.
Лучше продавца знает проблемы клиента.
Конечно, да, конечно. Да. Поэтому надо вот эту вот уверенность родить фактически, создать, родить.
Делать-то что?
В продавце. Я уже рассказал, вот этими действиями.
То есть через, ну вот смотри.
Через другие
отделы. Повторюсь вопрос.
Да,
вот,
да, да, да.
Научить сотрудника говорить слова.
Нет.
Легко.
Нет. Подожди, Леша, извини.
Где гарантия, что он будет действительно внутренне в это верить?
Смотри. Вот то, что научить человека говорить слова, как раз вот не про это. То есть еще раз, смотри. Сначала мы сами отвечаем на вопрос, что почему клиенту выгодно экономически. Дальше мы составляем список, что должны знать продажники. Дальше, кто знает в нашей компании про каждый этот блок? Дальше, мы организовываем процесс неких там серий встреч, форматов, которыми эти люди, отдел уверенности, обучают менеджеров по продажам. Проверяя менеджеров по продажам, мы понимаем суть, что они могут своими словами сказать, почему клиенту выгодно экономически покупать. Вот это важно. И когда мы проверяем суть и видим, что он своими словами это объяснить может…
Технически это то, о чем мы с тобой говорили, помнится, когда-то, да? А вот своими словами передай.
Да, своими словами передай. Ну, то есть, не надо скрипты, не надо говорить, что там особенность преимущества ценности, там, или ХПВ, или вот эти техники. Ты скажи по-своему, вот как ты понял это? Как ты, вот если бы ты другу своему объяснял, не клиенту, ты понимаешь, что друг тебе ничего не купит никогда, да, как бы. Вот как бы ты ему объяснил, почему ему, условно, там, экономически выгодно покупать? Вот своими словами просто смысл, передай мне смысл. И вот когда я, например, если будучи я руководителем отдела продаж, допустим, я убеждаюсь в том, что он смыслы понимает, вот тогда я могу принять решение, нужно ли его обучить каким-то фишкам, элементам, техникам, способам, только для того, чтобы сократить время убеждения клиента, донесения ценности, повысить количество таких клиентов, которые дадут свое согласие, только потому, что человек может много знать, но не может найти способы, не хватает у него какого-то внутреннего ресурса, знаний, методологии, чего-либо, позволяющих ему донести, создать ценность для клиента. Mm-hmm. Особенно если ценность не ярко выраженная. Я сейчас приведу тоже хороший пример. У меня вот такой был интересный кейс в компании. А вот дальше, знаешь, это вот я иногда одной техникой проверяю. Это, кстати, сейчас вот может быть вам проверка. Инструментарий. Знаешь, как легко проверить продажника? Очень легко проверить.
Давай.
Очень легко проверить. Я говорю, что вы продаете? Например, он там говорит, ну вот такой товар там или услугу. Я говорю, сколько стоит? Он говорит, 17 тысяч. Я говорю, сколько? И вот первая реакция, знаешь, что с ним начинает происходить? Он либо в агрессию уходит, либо межуется, сокращается, либо становится неизменным. Первая реакция психологическая. Вот просто сколько? Ну, то есть, знаешь,
вот у меня такое.
Да. И вот если мы получаем реакцию адекватную или агрессивную, это хорошо, это нормально. Значит, он готов защищаться, он готов обосновывать. Он готов, ну просто психологически такая.
Норадреналиновая реакция.
Да, такая, да.
Перехода в наступление.
А да. Если он там, ну, знаете, у нас есть скидки там и так далее. Вот это любимый анекдот, наверное, да? Когда снабженцу уже в 5 часов вечера звонок, он такой, да, алло. Здравствуйте, компания. Он говорит, дорого! Ой, черт, рано сказал, что ли? Ну, то есть. Ты знаешь, даже есть коллеги, кто тренирует снабженцев, и у них как бы неважно, какую стоимость вы слышите, неважно. Ваша задача, говорит, что так дорого? Ну, то... И там, ну просто они же ну, на понт проверяют, понимаешь? И вот я, это нормальная процедура, как да, нормальная процедура. Просто выдаешь им эмоциональную реакцию. Мы ездили много раз на встречке, я же участвую постоянно там во внедрениях и так далее. ездили много раз, и я спокойно смотрю, как менеджеры просто делают там из него веревки вьют, только потому что они говорят, у конкурента предложение дешевле. Ну, реальность нет доказательства. Иногда говорят, а вот мы вам счет покажем. Сейчас в последнее время и счета не очень показывают. Знаешь, там замазывают название компании, присылают, вот типа вам счет. Вот. Ну и что? А там же есть нюансы внутри, опять же. При каких условиях гарантии, при какой условии логистики, при какой... Ну там куча параметров. А менеджер сразу максимально сдается, понимаешь? И вот это ярко выраженный признак, я бы даже сказал, самый, наверное, основной, центральный, когда можно утверждать, что менеджер не верит в то, что он продает, и ценность этой стоимости
то
у него не сформировано.
На уровне именно ежедневных занятий, упражнений,
да,
нам
да.
нужно вывести его на так называемую, вспоминается, пассивно-активно-оборонительную реакцию.
Но только надо из глубины создавать.
То есть, желание переубеждать, идти в наступление, получив эмоциональную негативную реакцию на озвучивание цены.
Да, но внутренний несогласие. Знаешь, такая шутка у меня очень...
Желание поспорить.
Ты знаешь, да? Наверное, это желание поспорить можно отнести больше... Клиенты не любят спорить, на самом деле.
Конечно.
Да. Но если спор идет во благо клиента, ну, то есть, знаешь, какая метафора у меня хорошая вот есть. Например, я говорю, представьте, что вы идете на встречу там, или звонок делать, у вас пропеллер сзади, как у Карлсона. Представляешь, он дует. Он дует вас вперед. Двигает,
дует.
Дует.
Сделает.
Дует, да. Вот. А говорю, и вы приходите, а там такой же сидит с пропеллером, со своим, у которого тоже дует в вашу сторону, и вот вы как-то с ним здесь там соприкасаетесь.
Толкаетесь.
Да, толкаетесь, да. И у вас есть своя правда для него. Самое главное, чтобы именно для него было, не для себя, а для него. То есть, если я верю в то, что клиенту я могу нанести непоправимую пользу, но он еще пока этого не знает, то я предполагаю, что он может высказывать мне свои иные точки зрения, которые в первую очередь будут мешать ему сделать свой бизнес там, удобнее, эффективнее, с большей доходностью. А я знаю, как это сделать, а он пока еще не знает. Поэтому я нормально понимаю, что он будет сопротивляться, и он будет своим пропеллером в меня пытаться дуть. И тут знаешь, кто кого дальше переубедит. Вот наш коллега Дима Ткаченко, да, рассказал на одном из семинаров такой тренинг, этот анекдот, когда психолог, говорит, идет психолог, психотерапевт по дороге видит, мужчина собирается прыгнуть с моста. Он говорит, надо помочь. Подошел 2 часа переговоров, слава богу, прыгнули оба. Вопрос, кто кого убедил. Если я иду со своей правдой для клиента, я знаю, почему то, что я предлагаю, будет выгоднее, чем конкуренты, даже по более высокой цене. Я знаю, как это экономически выгоднее клиенту. И я ухожу со встречи, говорю, ну вот у нас дешевле. Я говорю, вот теперь с этой фразой положу эту фразу себе в карман, пойди на эту фразу, купи себе продуктов, купи себе там машину, квартиру и так далее. И вы уходите с каждой встречи, с каждого звонка. Вы уходите там, ну условно, каждый раз там ни с чем, да, ну там больше, чаще ни с чем, чем с чем. Это просто говорит о том, что пропеллер клиента оказался сильнее, то есть силу аргументации, силу доводов, аргументов у него была сильнее. Значит, вы плохо подготовились, значит, вы не поверили в то, что вы с чем туда идете или звоните, вы не верите, и уже цепочка пошла от обратного, который я рассказал вначале. То есть, как можно отпускать человека, делать звонки или принимать входящие звонки или, сказать, проводить встречи, если он сам не готов ответить на этот вопрос? Поэтому вот ты зачем сейчас идешь к клиенту?
Например, давай что? Вернемся, да, к технологии.
Давай.
Давай вернемся к системе. Угу. Вот, ну, извини, что я так...
Да нет, все нормально.
У нас осталось 4 минуты, поэтому...
Хорошо, без проблем.
Поэтому...
Сухая выжимка.
Давай, сухая выжимка. Обязательно как зафиксировать результат? Недостаточно запустить процесс формирования убеждений. Ты их как сформировал, если не будет системы поддержания, закрепления, фиксации. Так они и уйдут, потому что рынок меняется, кадровый состав размывается любого отдела продаж. Что ты с этим делаешь? Как?
Значит, смотри,
сделать, чтобы эта система работала
долго? Я тебе
долго?
Скажу, как это работает там, где мы это, например, внедрили. Да? Значит, обязательным элементом в отношении сотрудника отдела продаж ежедневно, коротко, является следующее действие. Это является обязательным, подчеркиваю. Значит, перед тем, как менеджер приступает к своей работе, принимать звонки или сделать звонки, или ехать на встречу, его тестируют заданием определенных вопросов. Что ты сейчас собираешься делать в течение сегодняшнего дня? Угу. Там, кому ты собираешься звонить? какую информацию ты хочешь сообщить, какую ценность ты хочешь создать, почему клиенту экономически выгодно покупать по более высокой цене точно такой же наш товар, услугу, назови 5 аргументов.
Минимум 5.
Минимум 5 аргументов, да, назови. Значит, что ты будешь делать, предпринимать, если тебе предъявят аргументы конкурентов? Какие твои действия, как ты будешь в этой ситуации поступать? Ну, то есть, вот таким образом, такой мини-экзамен, мини-тест.
Знаешь, я бы даже вот этот вопрос твой замечательный просто вшил бы в аргументацию
клиенту. Клиенту,
и,
да.
Иван Иванович, хотите узнать, почему вам экономически выгодно
покупать
нас
по более высокой цене, да.
Чем у конкурентов
да,
дешевле.
Прекрасно.
Прекрасный перехват инициативы.
И вот мини-тест, вот такой мини-тест, каждое утро, мини-тест. Если встреча какая-то большая, командировка, больше времени уделить. Какие цели компании вообще клиента, который у них сейчас есть стратегически, который они преследуют? Чем мы им в этой цели можем помочь? Почему именно мы? А кто сейчас есть у них из конкурентов, например, наших, условно говоря, да? А почему клиенту выгоднее работать с нами? С точки зрения денег, с точки зрения сервиса, с точки зрения... То есть, это прям вот, если он ответа на вопрос не знает, я его к телефону не подпускаю, ты понимаешь? То есть, я ему прям выключаю телефон, я его не отпускаю в командировку, пока он мне не сдаст ответ на этот вопрос. Смысла никакого нету. Он поднимет трубку, ему скажут, что у нас дорого, вот мы работаем с такой-то компанией, и он скажет, давайте на скидки, мы сейчас сделаем выгодное вам предложение. Все. Зачем он мне нужен?
Опять все упирается в долгую, системную работу с регулярными повторениями.
Знаешь,
правильно?
Какой? Извини, ответ. Вот меня спрашивают, а когда стоит перестать контролировать менеджер продаж? Я говорю, у вас производство? Они говорят, да. Я говорю, когда стоит убрать отдел технического контроля с производства? Они говорят, нельзя убирать, там такое начнется. Я говорю, ну так а тогда здесь почему вы должны убирать? Потому что отдел продаж – это отдел производства денег, в моем понимании. Это производство. Там есть механизмы, там есть технологии, результатом чего становится процент брака. Ну, то есть, конверсия, можно так это назвать. Конверсия – это процент брака.
Более высокая или более низкая.
Да, или более высокая, или более низкая. Все. Почему в отделе продаж халатное отношение к тому, что человека допускают, вот извини, например, общественный транспорт. Приходит водитель на рейс. Что его делают? Замеряют давление, дышат, что он там. То есть они проверяют, что? Что он точно адекватный, что у него все нормально с здоровьем, что не будет аварий, он довезет всех до места. Правильно? Правильно. Почему здесь нет проверки? Ну, то есть элементарно, почему продажника не проверяют каждый день? Это же не надо часами тратить. Это же можно зашить. Сейчас куча систем разных электронных, которые могут позволить это сделать. Зашел, включил компьютер, ответил на несколько вопросов сначала. И потом тебе загрузилось там, условно, твоя Windows или там что у тебя стоит. Неважно. Как вариант, пожалуйста.
Отлично. Обязательно.
Ну, то есть, вот это надо делать на постоянной основе. Раз создал, и все, потом что-то корректируешь, просто добавляешь какие-то элементы.
Нагрузили мы работой руководителей.
Ой, знаешь, они многие говорят, ну это понятно, это понятно, понятно. Лучше тренинг по работе с возражениями, знаешь?
Ну да. Все правильно. Друзья, у нас в гостях был Андрей Куршубадзе, мой замечательный коллега, консультант по продажам, специалист по изменению.
По внедрению изменений до результата.
По внедрению изменений до результата. Отлично. Приходите, смотрите передачу об умных продажах без скидок. Всего доброго, Андрей, большое
пока,
спасибо.
Пока, друзья, пока, счастливо.
До свидания.
Пока.